Глава 24. Солнце било прямо в глаза. У Люды наверняка занавеска висит, с завистью подумал Виктор. Хотя ей-то что, у нее окно на другую сторону, на ту, где пруд и 6 опор. Неожиданно почувствовав чье-то присутствие, он перекатился на бок и приподнял голову. Сколько времени? 3 часа, отозвался из угла Шибанов. Виктор уткнулся обратно в подушку и немного полежал, приходя в себя. Вы, гражданин начальник, совсем совесть потеряли. Стучались бы, а? Может, я тут голый? Или не один? Председатель ГБ хмыкнул и медленно подошел к окну. На фоне солнца его было не видно. Мухин окончательно проснулся и заметил, что, ложась в постель, поленился снять не только брюки, но и ботинки. «Людочка временно нетрудоспособна», — прямолинейно высказался Шибанов. «А больше тебе уединяться не с кем». «Ну, а сокровенный вопрос?» — молвил Виктор, растирая лицо и неохотно поднимаясь с кровати. «Задаю сокровенный вопрос», — пока еще дружелюбно сказал Шибанов. «Что у нас с Корзуном? Ищите в радиусе 500 километров от Нижневартовска, вероятнее, к югу. Река Черная Змейка, скит староверов».
«Вот это удружил Витька. Это информация верняк, я чую».
«Ну, правильно, расхождение у нас после 50-го года начинается. А скит, он же...»
«Это еще не все», — прервал его Мухин. «Корзун серьезно подготовлен. В погребе у него целый склад. Прилегающая территория наверняка заминирована. Не удивлюсь, если он и до ветру ходит, обвязываясь тротилом.
Так мы его лапать не собираемся. Его снайпер пощупает.
Ну, смотрите, чтобы не промахнулся. А то вон какие нынче снайперы. Им бы только одежду портить». «Ну да, им бы только воротники отрывать», — задумчиво произнес Шибанов. Виктор насторожился.
«От Макарова воняет», — сказал он.
«Воняет», — согласился председатель. «Но вонь — это субъективно».
«Ничего объективного на Макарова нет», — догадался Мухин.
«М-м». Шибанов сунул руки в карманы и покачался на носках. «Уголовный кодекс меня волнует мало, а по нашему делу он чист кристально. Ну, бизнес, правда, странноватый завел.
Да и не ко времени, мы же отсюда скоро уходим».
«Отсутствие логики», — усомнился Виктор,
— «у барыги?»
Зевнув, он встал и потянулся. Суставы скрипели, как телега с дровами. Зайдя в ванную, он глянул в зеркало и присвистнул. Надо было бриться. Да не сегодня, а еще позавчера.
«Я так не сказал», — крикнул из комнаты Шибанов. «Просто мне его логика не ясна. И это очень плохо».
«Для вас или для него?» — поинтересовался Мухин, массируя по мазкам щетину. «А что за бизнес у Макарова?»
«Умер сам, помоги другому», — засмеялся председатель.
«Макаров центр эвтаназии открывает. Будет людей усыплять, ну, как кошечек и собачек. На добровольных началах, естественно».
«Вы все шутите?» Виктор выпучил глаза и изобразил перед зеркалом перерезание горла бритвой.
«Ну, арендовал брошенный цех на окраине, все там перестроил», — невозмутимо продолжал Шибанов. «Закупил мебель, препараты, какие полагаются. Штат уже почти набрал».
Мухин как был с недобритой щекой, так и вышел.
«Это не юмор и даже не сатира, Витя. Через неделю Дума примет закон об эвтаназии».
«А если не примет?»
«Да уже приняла. Кто в конверте, кто без нала. А Макаров молодец. Россия будет второй страной, где это разрешено. Ну, первая Голландия, но там иностранцев не обслуживают. Да и цены у них ломовые. А у нас можно по дешевке окочуриться».
«Ну и кому это надо?»
«Многим, Витя. Я сейчас статистикой не владею, но в принципе знаю, что с суицидом у нас всегда был полный порядок. Популярное это занятие. И даже не представляешь, насколько. Но ведь с балкона-то прыгать поди неприятно, а тут все культурно. Придешь, таблеточку скушаешь или укольчик какой. Простынка свежая, крахмальная. Обгадишься, на месте и обмоют. Родственникам, опять же, хлопот меньше. Я не удивлюсь, если выяснится, что там уже и очередь есть, пока еще негласная».
«Нет, насчет того, что это никому не нужно, ты заблуждаешься».
Пена на лице у Мухина высохла и начала хлопьями осыпаться на рубашку.
«И как эта фирма называется?» — спросил он.
«Случайно не... дело врачей?»
«Во-во, она самая.
Плакаты по всему городу висят.
Ты мне еще рассказываешь.
Наш миллионер в эту рекламу половину состояния вбухал. Ну, допустим, бабки он в другой слой не возьмет. Так ведь и фирму эту не возьмет. Получается, пустые хлопоты какие-то. Не имется человеку. Сидел бы себе до эвакуации, водку пил. Или что там у него? Соки, подсказал Мухин. Ну ладно, пусть будут соки, с отвращением согласился Шибанов. Ты водные процедуры давай заканчивай. Пойдем, там у нас совещание намечается. Пока Виктор заново мылился и добривал вторую щеку, солнце успело доползти до угловой кухни и теперь светило аккурат в алюминиевый стык между окнами. Виктору подумалось, что, возможно, оно заглядывает и к Людмиле. Кроме нее на кухне были все. Такого кворума Мухин не видел еще ни разу. Даже сапер, оторвавшись от своих туманных интриг, посетил собрание акционеров, как назвал это про себя Виктор. Похоже, у сапера раскалывалась голова. Он сидел, прижавшись виском к холодильнику, и тоскливо смотрел в одну точку. Макаров почему-то оказался в центре стола между Немоляевым и Константином. «Сан Саныч, я выйду на секундочку», — предупредил Шибанов, и в его голосе послышалось не то чтобы раболепие, но явно преувеличенное почтение. «Меняется у нас что-то», — подумал Мухин, — «и, кажется, меняется круто». «А где Люда?» — спросил он. «Я ж тебе сказал. Нога у нее сломана», — нетерпеливо бросил Костя. «Ах да», — спохватился Виктор. «Я только забыл, какая, левая или правая?» «А я разве не говорил?» — нахмурился Константин. «Говорил, но я не помню». «Левая», — ответил он с едва уловимой запинкой. Если бы Мухин ее не ждал, он бы ее не заметил. Но он, естественно, ждал. Шибанов отправился давать распоряжение по Корзуну. Как Виктор надеялся, распоряжение не на поимку, а на ликвидацию. Впрочем, контролировать председателя ГБ было невозможно. Мухин взял стул и, как бы невзначай, отодвинув его подальше к стене, присел. Макаров нейтрально кашлянул. Костя, уверенный в том, что с Людмилой он не попался, отстраненно водил пальцем по столу. «Вещай, саперушка», — мрачно сказал Немоляев. «Ну, жги глаголом». «Сан Саныч», — просительно произнес тот, — «паршиво мне что-то. Объявите сами». «Ну что ж, судя по всему, наш запасной аэродром вот-вот накроет волной». Немоляев не стал затягиваться, и это был дурной знак. «Местные не справятся, надо срочно эвакуироваться и брать ситуацию в свои руки. Насколько там все готово?»
«Почти», — сказал сапер. «Но если до перерыва не успеем, можем слой потерять. Ихний Англ Шуст, тот еще отморозок». Здесь, по идее, все должны были бы уставиться на Виктора, и он к этому внутренне готовился. Но кроме Макарова никто не пошевелился. Старая шутка себя исчерпала, да и не до шуток уже было. «Но дело не в Шусте», — продолжал сапер. «Откуда придет миграция, неизвестно. И какого Мухина перекинет в эту оболочку, неизвестно тоже. И что за муха его там укусит?» Вот теперь он все-таки посмотрел на Виктора, но совершенно не с тем чувством. Посмотрел без улыбки.
«Ну так перекинет же его», — изрек Макаров. «И тот тоже станет перекинутым».
«Ты даже с этим путаешься, миллионер», — процедил Костя. «Перекидывает любого, но осознать сей факт способен лишь один. Вот он, перекинутый, и есть. Остальные — оболочки. Так что единственный человек, с которым мы можем договориться, это наш уважаемый и любимый. Ведь мы же с тобой договорились». Излишняя цветистость речи часто отражает неуверенность. Мухин это знал. Поэтому он сказал просто: «Да, я голосую за», — раздалось в коридоре.
«А мы не голосовали еще», — ответил Немоляев.
Шибанов вошел на кухню и, не найдя чистой чашки, жадно напился из-под крана.
«Я за эвакуацию», — сказал он. «Здесь нам терять уже нечего. Спецлабораторию только что взорвали».
«Какую лабораторию?»
«Ну, ту самую, где получали драйвер, наши ампулы. Много у вас осталось, Сан Саныч?»
«Ну, полтора десятка, по две ходки на брата. А что за взрыв-то?»
«Ну, экспресс-анализ еще не закончен, но, по предварительным данным, взрывчатое вещество то же, что было в бункере. И еще. Оперативной информации круглый ноль. Никто из местных лабораторию не трогал, как и бункер. Это наезд на команду, с чьей стороны непонятно.
Но нас определенно отсюда вытесняют, Сан Саныч. Обидно, конечно, что уходим не по своей воле, а под давлением, сказал Немоляев. Но здесь, как ни странно, наши и их желания совпадают.
Действительно странно, ответил Мухин. Сан Саныч сцепил пальцы и откинулся на спинку. Костя тоже встрепенулся и, прекратив тереть пальцем стол, с любопытством воззрился на Виктора.
«И чьи это их интересы?» — сказал Мухин.
«Ну, продолжай». «Ну, а что продолжать? Необходимо выяснить, кто и почему нас выкуривает. Не из принципа, конечно, не от обиды. Ну, хотя бы почему бы и нет, это тоже важно. Но еще важнее знать, что нас ждет в следующем слое. Если мы кому-то мешаем здесь, можем ведь помешать и там?»
«Логично, но не конструктивно», — отозвался Немоляев.
«Да и времени у нас, Витя, нет. Совсем нет. Вот в чем беда». «У меня еще одна новость», — произнес Шибанов. «Не такая масштабная, но лично для меня значительная. Я только что уволен».
«Как уволен?» — воскликнул Немоляев.
«Переведен?» «Переведен. В запас. На пенсию. Указ президент уже подписал. Базу в течение суток надо освободить». А могут и раньше явиться. С нынешним ИО у меня отношения не очень. Ну и охрана еще. Юридически они должны покинуть объект прямо сейчас.
Значит, и с этой стороны под нами задымилось, подытожил Немоляев.
Это, Сан Саныч, не дым, возразил Костя. Это уже открытое пламя. И здесь становится слишком горячо.
А выбора нет, тихо сказал сапер.
Ну его и раньше не было, поддержал Макаров. «А теперь...»
«Ясно», — прервал Немоляев. «Ты?» — обратился он к Шибанову. «Двумя руками за». «Ах да. А ты, Витя?»
«Задницу припекает верно», — кивнул Мухин. «Но чем больше у нас поводов отсюда уйти, тем меньше мне этого хочется. И почему мы не спрашиваем мнения Люды? В нашем раю для нее места нет, но ведь она все-таки в команде, сделала не меньше других». «Больше меня, во всяком случае». Сказав это, Виктор закинул ногу за ногу и непринужденно оглядел присутствующих. Особенно он интересовался реакцией их троих – Шибанова, Сан Саныча и Константина. Реакция была разной по форме, но по сути отражала одно и то же. Костя вновь увлекся вычерчиванием на столе неких фигур. Шибанов принялся споласкивать чашку, чтобы попить по-человечески. Немоляев опустил уголки губ, но глаз не отвел.
«Поработать тебе еще предстоит, не переживай», — пообещал он. «А что касается Людмилы, то независимо от ее мнения и независимо от твоего, все уже решено. 5 голосов за срочную эвакуацию».
«А мне для гарантии еще одну ходку сделать», — сказал сапер с усилием, отрывая голову от прохладной стенки холодильника. «Костя, ты сейчас там понадобишься, а к вечеру вернемся и все заберем».
Мухин вдруг вспомнил про Петра и озадачился еще больше. Проблема снималась. Если раньше ему надо было стать президентом в 2 мирах одновременно, то теперь появлялся некий зазор, который позволял успеть и там, и там. Перекинуться в дядюшку Шуста, уберечь Россию от ядерного удара, затем перекинуться в Россию и устроить в ней бардак доселе невиданный, бардак с большой буквы. Больно уж гладко получалось. Старое правило «ищи, кому выгодно» ничем помочь не могло. Досрочная эвакуация была выгодна всем. И Виктору это сильно не нравилось. Костя с сапером поднялись, и Немоляев молча выложил на стол 2 пенала.
«И мне, Сан Саныч», — сказал Мухин. «Не торопись, вместе пойдем».
«Я не туда, мне по делам надо».
«Витя, на твои забавы драйвера не осталось».
«На мои дела, Сан Саныч», — сказал Виктор настойчиво. «На мои неотложные дела лишняя капсула у вас найдется. Но не будем ссориться перед ответственным мероприятием».
Немоляев одарил Мухина недобрым взглядом и, медленно достав пенал, бросил его через кухню. Виктор поймал и вышел вслед за Константином. Костю с сапером он догнал уже возле комнат.
«Ты мне обещал кое-что», — напомнил он.
«Ой, только не сейчас», — озабоченно сказал Константин. «Мне через минуту надо стать гендиректором 1-го канала телевидения. Дай хоть с мыслями собраться».
«Как-нибудь соберешься», —
заявил Мухин, преграждая дорогу. «Ну нет, Витя, нет». «Да он не отвяжется», — сказал сапер. «Сводишь его, куда он хочет». «Сопровождать я тебя не буду», — предупредил Костя. «Только покажу». «А мне больше ничего и не надо». Мухин зашел к себе и снова, не разуваясь, прилег на кровать. Разломив запаянную стекляшку, он торопливо проглотил капсулу и закрыл глаза. О родине он помнил только то, что она у него когда-то была. Еще он знал о жене и двоих сыновьях, но знание это было сугубо теоретическим, оторванным от личного опыта. Может, кстати, не двое, а трое, или еще пяток дочерей. Константин, когда являлся за ним с ножом, видел только двоих, но ведь это ни о чем не говорит. Расслабляясь, уже постепенно покидая основную оболочку, Виктор попробовал представить себе первую жизнь. Жена. А ну как стерва. А вдруг похлеще Настя окажется? Ведь может такое быть? Может. Конечно, может. А дети? Вдруг лоботрясы? Малолетние алкоголики, называющие папу не иначе, как старый мудак? Тоже может. Но думать почему-то хотелось совсем о другом. Например, о том, как он приходит вечером с работы. Ужинает с семьей, интересуется отметками, хвалит, смотрит со всеми телевизор. Немножечко, самую малость, рассуждает о кино. Проверяет уроки, гладит по голове, отправляет спать, умывается, ждет, гасит свет, говорит «спокойной ночи». А потом Константина Мухин не услышал, но почувствовал, что к нему обращается. Уловив суть призыва, Виктор осознал внушенный образ и мгновенно выделил среди бесконечности слоев тот, что он искал. Это было просто. И это оказалось очень быстро. Через мгновение он был уже на родине. Без Кости. Один.